«Мы окружены! Это ловушка!»
Не сговариваясь, гномы гурьбой кинулись к противоположной стене. Из-за восточной двери доносились те же топоты рычания. Сама дверь, как и первая, запиралась заклинанием. И опасаться того, что враг силой прорвется сюда, не приходилось. Но что же делать дальше? Липкий, холодный страх расползался по сердцу хоббита. Положение казалось безвыходным. Он видел, как отяжелели гномьи лица, как сдвинулись брови. Разговоры пресеклись. Все подавленно молчали.
«Будем прорываться!»
Хрипло проговорил Хорнбори.
«Если только они не выкурят нас отсюда, точно крыс из норы!»
Никто не возразил ему, и тогда Торин сказал, вдруг принявшись разворачивать свое одеяло.
«Тогда нам нужно как следует отдохнуть. Двери им не сломать, так что можно спокойно поспать несколько часов, а там...»
«Погодите, может, мы сумеем с ними договориться?»
С робкой надеждой подал голос в Ярд.
«Может, откупимся чем?»
«Разве что тобой!»
Сверкнул глазами Дори, и об этом больше не вспоминали. Гномы достали одеяло, свободно разлеглись и закурили. Грохот за дверью не умолкал. Не было слышно ни криков, ни визга. Орки долбили дверь молча, и от этого становилось еще страшнее. Фолка не находил себе места и ворочался сбоку на бок. Рядом посапывал невозмутимый малыш, задремавший так же быстро, как если бы находился в какой-нибудь ануминовской корчме. Взгляд хоббита, бесцельно метавшийся по стенам и потолку, вдруг упал на окно. И в ту же секунду его словно подбросило.
«Торин! Торин, а что если так?»
Он ткнул пальцем в направлении небольшой квадратной отдушины в стене, откуда проникал свет.
«Что там внизу?»
Торин несколько мгновений молчал, соображая, а потом вскочил и ринулся к окну, на ходу поднимая остальных. Спустя минуту все гномы ожесточенно потрошили свои мешки, добывая из их глубин длинные веревки с железными кошками на концах. Добраться до окна было непросто. Нужно было проползти несколько саженей по наклонно уходящей вверх световой шахте. И неизвестно еще, как потом спускаться вниз. Все происходило в молчании. Кучка гномов, собранных и необычайно сосредоточенных, столпилась у восточной стены. Глоин метнул якорь. Стальные крючья зацепились за край оконного проема. Гномы переглянулись, и тогда вперед выступил малыш. Ловко, точно всю жизнь только и занимался тем, что лазал по канатам, он пополз вверх, упираясь ногами в стены шахты. Вскоре он добрался до окна и высунулся наружу. Он смотрел долго, бесконечно долго. У Дори побелели костяшки на судорожно стиснутых кулаках. Наконец малыш оторвался от созерцания окрестностей и повернулся к нетерпеливо ожидающим товарищам.
«Нужно сползти сажени на 30, там есть окно!»
Громким шепотом сообщил малыш.
«Но скала, что твое зеркало?»
«Веревки крепи!»
Тоже шепотом распорядился Торин. Прицелившись, малыш столкнул вниз два толстых серых комка, потом перегнулся, вгляделся и радостно хлопнул себя по бокам. Все это заняло у них немало времени. Сначала ушли Торин и Хорнбори. За ними остальные, налегке, в кольчугах и с одними топорами. Оставшиеся в летописном чертоге переправили вслед за ними мешки и затем ушли сами. Последними покинули чертог Дори и Фолка. Уже ныряя в черноту нижнего окна, Фолка пожалел, что, во-первых, во время спуска не смог оторвать взгляда от скалы, и, во-вторых, что не захватил с собой ни единой гномьей летописи. И вновь темень переходов шестого яруса. Вновь они торопливо уходят куда-то во тьму. Вновь в свете факелов появляются и исчезают лестницы, арки, перекрестки, высокие залы с колоннами, и без них их путь продолжался несколько часов. Они вновь одолели долгий плавный подъем и очутились, как шепотом объявил Двалин, вновь на седьмом ярусе.
«Без живого орка я отсюда не уйду!»
Упрямо гнул шею Торин в ответ на увещевание товарищей. После долгих и осторожных поисков они отыскали вход в тайную галерею и там, за несокрушимой каменной дверью, устроили очередной временный лагерь. Дав себе еще раз краткий отдых, гномы и Фолка вновь отправились на охоту. Конечно, если бы не искусство Глоэна и Двалина, им бы никогда не удалось подобраться к оркам незамеченными. Число врагов, казалось, не превышало 30. Все они действительно заметно отличались от первых встречных гномами орков. Они казались крупнее, выше и прямее. С не столь длинными руками и более правильными лицами, хоть и косоглазыми. Вместо излюбленных орками ятаганов у них были короткие и толстые обоюдоострые мечи. Зал, где гномы подстерегали орочий отряд, был тупиковым. Из него имелся лишь один выход. Именно его и перекрыла шеренга закованных в сталь товарищей Фолка. До их слуха донеслись далекие, глухие удары тарана в несокрушимую дверь летописного чертога. Торин бесшумно выхватил из-за пояса топор, и гномы молча, единым железным кулаком, ударили по ничего не подозревающему противнику. Затаивший дыхание Фолка, на сей раз оставленный позади со своим луком, ожидал, что его друзья пройдут через толпу врагов, как и в прошлый раз, легко, стремительно, неудержимо. Однако вместо воплей ужаса гнома встретил лишь яростный рык многих десятков глоток, и из зала, скупо освещенного несколькими факелами на стенах, на тангаров двинулись покрытые глухой броней орки-панцирники. В воздухе свистнули стрелы. Справа и слева на атакующих нацелились кучки мечников. Сталь звонко ударила в сталь. Пробитый было строй орков быстро затягивал брешь. Врагов становилось все больше, никак не меньше 60-ков, и дрались они не в пример предыдущим. Отчаянно и умело. Фолк рванул из колчана первую стрелу. Окруженные с трех сторон гномы, однако, не растеряли ни стойкости, ни самообладания. Огрызаясь короткими, неотразимыми всблесками топоров, они медленно стали отходить к выходу из зала. Приглядевшись, Фолка увидел, что в середине строя его товарищи тащат нечто судорожно дергающееся, извивающееся. Орки напирали. Из их глоток рвался неистовый звериный не то рев, не то клич. Ни одна из сторон не уступала другой. Но сраженных на полу почти не было. Фолка уложил лишь двоих. Еще одного ранил. Десяток же стрел пропал даром, скользнув по прочным орочьим доспехам. Между гномами и орками возникла пустота. Орки медленно надвигались, гномы столь же медленно отходили. Пока вдруг истошно не заверещал тот, кого гномам удалось скрутить. В тот же миг пустое пространство между наступавшими и отходящими исчезло. Орки кинулись прямо на гномьи топоры, не щадя себя. Две подряд стрелы хоббита угодили двум оркам в уязвимые места, между нагрудником и шлемом. Однако орки расстроили порядок в отходившей до этого спокойно и мощно кучки гномов, и отход превратился в бегство. По счастью, гномам удалось оторваться от преследователей. Они нырнули в какой-то узкий коридорчик и скрылись в непроглядной тьме. Орки, у которых оказался лишь один факел, промчались мимо, а товарищи Фолка и он сам после всех треволнений этого дня добрались до надежных дверей тайной галереи, где смогли, наконец, перевести дух. Гномы тяжело дышали, их доспехи носили глубокие следы вражеских ударов. Балин был ранен в плечо, кольчуга его подвела. Брана спасло лишь чудо, меч орка скользнул по его забралу, оставив на нем глубокую вмятину. Не было слышно обычного гномьего хвастовства и похвальбы. Все отводили глаза и угрюмо глядели в пол. Не нужно было доказывать, что спаслись они лишь чудом. Гномам удалось убить лишь 5 противников. Еще 4 сразили стрелы хоббита. Взоры невольно обратились к лежащему на полу скрюченному пленнику. По знаку Торина его подтащили ближе к разложенному костру. Орк оказался крупным, почти на голову выше самого высокого среди гномов Строна. В рыжем свете пламени кожа его лица и рук казалась почти коричневой. Глаза узкие, косые, были как у большинства его сородичей, однако нос напоминал скорее человеческий, как и рот с твердыми, хорошо очерченными губами.